часах 13:05. Это значит, что в Украине дальше звучит программа «Киев-Донбасс». При микрофоне работает Ирина Соломко и моя коллега Ирина Ермолийска. И помогает нам выдавать этот эфир наш звукорежиссер, замечательный Дмитрий Смеян.
И расскажем вам о том, о чем мы будем говорить в оставшийся час нашего дневного эфира. Последние данные украинской разведки о российских войсках на Донбассе. Обо всем этом поговорим с заместителем директора департамента Главного управления разведки Минобороны Украины Вадимом Скибицким. Он у нас уже в студии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Далее в телефонном режиме будем говорить с Евгением Шибаловым относительно освобождения Марины Черенковой из ответственных граждан. Ее отпустили из плена. Волонтер сейчас едет в Киев и должен также ее забрать с собой.
Осужденных в России Сенцова и Кольченко перевезли в Челябинск. По каким тюрьмам поедут дальше украинцы? Эксклюзивная информация с нами поделится, обещает, по крайней мере, российский журналист Антон Наумлюк.
И в конце нашего часа будем говорить с политологом Алексеем Горонем о результатах визита в Киев министров иностранных дел Франции и Германии, изменении тональности, в целом о выполнении минских договоренностей, которые были озвучены ими, и резонансных заявлениях украинского министра Климкина в этом отношении.
Вадим Скибицкий, напомню, у нас в студии заместитель директора департамента Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Еще раз, Вадим, здравствуйте. Мы бы хотели с вами начать
с предыдущей нашей темы
или продолжить предыдущую. О ситуации вокруг Марьинки. 18 февраля было заявление, по-моему, как раз вот от вашего управления о том, что боевики в течение суток готовятся к захвату Марьинки, что обострение ситуации, потом был ночной обстрел, потом были ночные заявления о том, что необходима эвакуация, и, в общем-то, этот процесс начался. Какая ситуация сейчас?
На сегодняшний день ситуация действительно зберігається дуже складною. Тривають постійні обстріли населених пунктів вздовж лінії розмежування. Стосовно Мар'їнки, стосовно інших населених пунктів, такі як Піски, Олександрівка, Красногорівка, Старомихайлівка, ситуація перебуває під постійним контролем Головного управління розвідки Міністерства оборони. Ми здійснюємо постійний моніторинг діяльності незаконних збройних формувань російських окупаційних військ саме на цьому напрямку. Стосовно можливої евакуації, а також можливих дій бойовиків, дуже важко сказати, які реальні в них плани, але ми не виключаємо таку можливість, що з метою провокування дій у відповідь Збройних сил України можуть бути здійснені провокації, як мінометні обстріли, артилерійські обстріли, або навіть такі події, як були минулого року в червні місяці. Це проведення якихось наступальних
прориви, тобто
прориви, так.
Но угроза іменно захвата Мар'їнки вот спала по сравнению с 18 числом, когда это было громкое заявление и, ну, посеяло некую панику даже.
Ну, паніку постійно сіють. Чому? Тому що
это вы сделали, в смысле ведомства, в котором вы работаете.
Інформаційна кампанія Російської Федерації і окупаційних військ, вона дуже потужна. І та інформація, яка подавалася нами, вона базувалася саме на відомостях, які циркулювали в частинах російських окупаційних військ. Тому що для того, щоб підтримувати там моральний дух цих всіх найманців, постійно кидається така інформація, що готується наступ або на такому напряму, або на такому. Дуже часто циркулює інформація стосовно можливості наступу Збройних сил України.
Якраз на наступу
Донецьк. Ну і відповідні дії. Тоді вже окупаційних
військ. Пане Вадиме, от у нас перед вами була гостя, це Наталія Воронкова, вона волонтерка, вона взагалі засновниця волонтерської сотні, і вона, зокрема, говорила, тому що вона була в Мар'їнці, ми говорили про те, що вони, розуміючи ці ризики, загрози, зараз організували, підготували систему евакуації звідти, принаймні дітей та таких людей, які не можуть це зробити самостійно. І вона, зокрема, говорила, що от наразі є така точка зору, за можливо її інформації, що не обов'язково Мар'їнку будуть захоплювати, та як в минулому році були, ми це пам'ятаємо. А її просто будуть рівняти з землею, так само, як робили з пісками, тобто таку важку артилерію здалеку. Та? Тобто, якщо це почнеться, то реально буде важче зреагувати, та? Тому що якщо там просто там є кілька таких місць відбити, тобто це є шлях до них просто його заблокувати, то ці люди просто з'являться в такому клі будуть. От ці ризики, тобто, чи ви там прораховуєте і чи ви відчуваєте, яким чином справді можуть сепаратисти діяти, або не тільки сепаратисти, а й бойовики?
Ризики дійсно дуже вони високі, але необхідно відмітити, що на сьогоднішній день працюють мінські домовленості. Згідно з цими домовленостями здійснюється і вже здійснено відведення техніки, озброєння, в тому числі артилерійське. Яка роль зараз Головного управління розвідки Міністерства оборони України? Ми кожен день моніторимо і фіксуємо будь-які порушення, які пов'язані з розміщенням озброєння військової техніки відповідно до мінських домовленостей. Для того, щоб зрівняти Мар'їнку з землею, необхідно в цей район перекинути артилерію або реактивні системи залпового вогню. За короткий час це можна зробити, але я ще раз повторюю, що здійснюється постійний моніторинг.
Тобто наразі такої інформації немає, так?
Якщо буде активне переміщення техніки саме в цей район, буде оповіщена, по-перше, місія ОБСЄ для контролю, буде попереджена громадськість, будуть попереджені наші партнери, колеги західних країн, ну і відповідно буде реакція міжнародної спільноти на такі дії.
Напомню, что у нас в гостях находится Вадим Скибицкий, заместитель директора департамента Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Это программа «Киев-Донбасс» на Громадському радио. Вот возвращаясь к вами ранее озвученному тезису о том, что там постоянно в том числе сеется паника, вот открываю сейчас ресурс подконтрольный боевикам, и там сообщается сегодня уже Эдуард Басурин, это человек, который называет себя заместителем командующего корпусом так называемого Министерства обороны ДНР, говорит о том, что спецподразделение МВД Украины «Сокол» зашло в район Марьинки и готовят зачистки среди мирного населения. Ну и так далее. Это такая угрожающая звучит информация с их стороны, регулярно по 2-3 раза в день появляющаяся на их сайтах. Для чего это делается? Это тоже работа, вот, собственно, разведки внутренней, тамошней?
Ну да, и это такая, или... мне тоже, вот, мне, это как бы самодеятельность, да, либо это все-таки такая стратегия поддержания в постоянном страхе, да, и в такой
или
панике.
Или спецподразделение МВД «Сокол» готовит так зачистки. Зашло, да.
Нужно понять, что он имеет в виду зачистка. Потому что зачистка – это понятие очень широкое. И какие действия будет предпринимать вот это спецподразделение? Но я хочу сказать о другом. У нас есть подтвержденная информация в Главном управлении разведки Министерства обороны, что все материалы, которые готовятся для товарища Басурина, они готовятся в Южном военном округе Российской Федерации. Там есть специальное подразделение, которое специально пишет ему все эти выступления.
Так, как это происходит? Очень интересная информация. Очень. То есть каждый день, он, насколько я понимаю, он каждый день выходит к прессе в определенное время. Это такая, знаете, имитация того, что происходит в Киеве, да, когда наши спикеры Генштаба или спикеры администрации президента выходят в определенное время. Там такая же копирование подобной же ситуации. Басурин раз в день выходит и рассказывает, ну, некую сводку.
Да, так оно и есть.
Так,
но... Кто готовит ему эту сводку? Я еще раз говорю, что есть данные, которые подтверждают о том, что непосредственно участие в потоке этой сводки берут российские представители.
Ну, это вы сказали, южный командный.
Да. Значит, в Южном округе, Вооруженных сил Российской Федерации есть управление информационного противодействия, которое занимается вместе с боевиками этими вопросами.
Интересная информация. Подскажите, вот еще хотела узнать. Опять-таки, по-моему, тоже 18 числа была информация от разведки украинской о том, что в самом Донецке погибли или были убиты 5 российских военных и еще сколько-то раненых. Откуда информация появляется вот с части неконтролируемой территории?
Ну, Головное управление разведки, оно призначено для того, чтобы вести разведку на оккупованных территориях, виявляти своєчасні
дії, адреси,
дії окупаційних військ. А через те ми використовуємо всі джерела, які в нас є, для того, щоб здобувати таку інформацію. Ну, а по можливості інформуємо громадськість. Не розкриваючи повні джерела, але та інформація, яка заслуговує на увагу, ми вважаємо, що така інформація, як загиблі російські військовослужбовці, полонені, ті, які отримали поранення, це важлива інформація, насамперед, для батьків, для матерів, тих людей, які одні, які добровільно найнялися на проходження там служби і виїхали на територію окуповану України. Інші, ті, які реально є кадровими військовими Збройних сил Російської Федерації і були відправлені чи то в підрозділах Збройних сил Російської Федерації, які перебувають на нашій території, або як інструктори, радники, да просто як військовослужбовці в окупаційній першій і другій армійській корпусі.
Вадим Скибицкий, заместитель директора Департамента Главного управления разведки Минобороны Украины, в гостях программы «Киев-Донбасс». Вадим, а информация, которую вы решаетесь выдать в прессу, да, и озвучить, придать огласке ее, она насколько проверена? Ну вот если говорить в процентном соотношении.
Скажу так, это достоверная информация. Достовірна інформація. Недостовірну інформацію ми не подаємо. Тому що, ви ж розумієте, ми структура військова розвідка України, яка відповідає за ту інформацію, яка здобувається, тому що розвідувальна інформація доповідається вищому державному керівництву, доповідається Генеральний штаб Збройних сил України для того, щоб приймалися рішення відповідно для подальших дій і нейтралізації загроз, а також припинення подальшої агресії Збройних сил Російської Федерації.
Вадим, от на этом фоне, да, все-таки мы понимаем, что часть, ну, то есть, что собирается очень много информации, и какая-то только часть доносится до украинского населения, очень много информации идет международным партнерам, да, там тоже миссия БСЕ. Вот если говорить о процентном соотношении, то сколько той истинной информации, да, которую вы обладаете, вот мы узнаем?
Ну,
наверное, процентов 5?
дуже складно сказати, тому що дійсно інформації зараз надходить дуже багато. І ви розумієте, що зараз іде війна. Іде агресія Росії проти України. Хоч у нас і немає стану війни, але у нас стоять на позиціях бойові підрозділи, у нас гибнуть наші люди, як цивільні, так і військові. Через те розвідувальна інформація на сьогоднішній день – це інформація, як кажуть, на вагу золота. І ще раз повторюсь, що на сайті ми намагаємося дати таку інформацію, яка сприймається суспільством для того, щоб воно реагувало, для того, щоб дійсно знало, що це не просто якийсь там конфлікт, громадянський конфлікт, як це свежо Російська Федерація, як політологи російські кажуть, що це внутрішній конфлікт, громадянська війна на території Донбасу. А щоб дійсно розуміли, що збройна агресія Російської Федерації. Притому новий вид війни, який сьогодні практикується, так звана гібридна війна, ми бачимо реальні результати цих дій. Не тільки на полі бою, а й в економічному стані, в політичному, да й в інших сферах життєдіяльності нашої держави.
Вадим, от ми розуміємо, що у вас ви стараєтесь все-таки моніторити, розуміти ситуацію відносно переміщення сил бойовиків і російських воєнних. Якщо говорити о ситуації вот, по відношенню к мирним гражданам, тому що вот, ми скоро повинні бути на связь телефону з Євгенієм Шибаловим, який, будемо говорити вот, о Марині Черенковій, яка була освобождена з плену, да? Но тим не менее, вот, в начале года була така інформація, що сепаратисти, там, власти так называемые ДНР, они активизировались в плане там карательных акций именно против мирных жителей, своих же, да, которые инакомыслящих. Вот есть ли у вас какая-то в этом отношении информация, как сейчас там, какое настроение у них по отношению просто к людям?
Ситуация дуже складна там зараз. Чому? Ну, по-перше, готувалися всі, активно готувалися і готуються зараз, що в Луганській Народній Республіці, що в Донецькій Народній Республіці, так звана влада готується до проведення виборів, і на сьогоднішній день будь-які питання, які пов'язані з непокорою, питання, які пов'язані з життям населення, з гуманітарною ситуацією, будь-яке невдоволення місцевого населення, воно сприймається як протистояння окупаційній владі. Тому що вибори необхідно провести, набрати найбільшу кількість голосів і так далі.
Ну, це вже стачилось или ні? Или так же, в общем-то, як і було на протяжении всього этого времени окупації?
Тяжко сказати. Ну, мабуть, на тому ж самому такому рівні і залишається.
Тобто тенденція усилення
сначала... года, правильно?
Да, с початку
с
року,
года,
да.
То есть, в принципе, вот
хотя
этот...
активизованные заходы контрразведывального режима активизовала свою работу ФСБ Российской Федерации. Дуже активно працюють вони по всім напрямкам, як по економічній, гуманітарній, безпековій ситуації, для того, щоб тримати все під контролем.
Вот читаю новости коллег о том, что сегодня буквально Главное управление разведки уже заявило, что в ходе столкновений под Красногоровкой и Донецким аэропортом погибли четверо российских военных. Это именно российские действующие военные. Я правильно вас понимаю подобное сообщение? Не те, которые там были уволены добровольцами, якобы там пошли на фронт и так далее. То есть это вот то, что мы видим там в лице Ерофеева Александрова.
Ну, Єрофей і Олександров, це дійсно були затримані. А що стосується от загиблих військовослужбовців російських, от по цьому прикладу, по попередньому прикладу, коли ми говоримо, що загибли військовослужбовці, да, от ми минулого разу давали інформацію стосовно рядових, там, Ігор Сідоров, от, Петриченков і Леонід Нікітін. Коли почали розбиратися, ідентифікувати цих осіб, от, і дійсно... Це військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації,
які фамілії?
Ну, по нашим даним, загинули якраз 21 лютого ми розмістили цю інформацію, а вони загинули в ніч з 19 на 20. Це був рядовий Ігор Сідоров, Василій Петриченков і сержант Леонід Нікітін. От саме через Леоніда Нікітіна ми вийшли на інших військовослужбовців, ідентифікували, знайшли їхні профілі в соціальних мережах і дійсно встановили, що це військовослужбовці, які проходили службу в Збройних силах Російської Федерації, після цього були направлені для проходження служби і введення бойових дій на території оккупованных районе.
А у вас есть какие-то доказательства, которые вы готовы предоставить обществу? Например, документы их или...
Ну, вы же понимаете, когда мы говорим про полонених, это одно. Когда мы говорим про то, что они загинули, их там эвакуировали, або...
Ну, так, а я вот хотела уточнить этот момент. Они же, как бы, ну, тел у нас на территории Украины, их тела не находятся, правильно? То есть вы просто, вот очень интересно, как технологически это происходит. Вот, может быть, мы такие скрупулезные журналисты, очень любопытные, лезем
туда,
куда не нужно, ибо это ваша техника, секреты вашей работы, но тем не менее.
На самом початку говорили, что у нас есть джерела информации, с якими мы працюємо, це різноманітні, це різні види розвідки, яку ми ведемо. Через те, Официально заявляем, что это идентифицированные, да,
військовослужбовцы. Просто если у вас вот прям есть имена, фамилии их, значит, я предполагаю, что вот тех ваших агентов, которые, возможно, об этом сообщают, есть и документы. Но это, конечно же, как это, возможно, пересмотрела шпионских
фильмов. Но они погибли именно на территории же неконтролируемой территории. Они не были на территории нашей. Или вы не можете это уточнить?
Скажем так, они были в районе... Близко, біля лінії зіткнення.
Хорошо, у нас на телефонной связи уже находится Евгений Шибалов, один из руководителей группы «Ответственных граждан». Евгений, здравствуйте, вы нас слышите?
Да.
Мы знаем, что вы сейчас находитесь в дороге, поэтому связь не очень хорошая. Мы просим прощения у наших слушателей за это, но тем не менее мы не могли вас не включить. Евгений, расскажите, пожалуйста, как себя чувствует Марина Черенкова? Вот когда она может быть уже в Киеве?
Ну, сегодня мы, скорее всего, целый день проведем в дороге и будем в столице уже поздно вечером. Чувствует она себя лучше, чем мы ожидали. Вот, держится бодро, но, несмотря на это, все равно заметно, что все произошедшее стало для нее сильным потрясением, поэтому, скорее всего, ей понадобится какое-то время, чтобы прийти в себя и восстановиться.
Женя, я, насколько понимаю, Марина с нами не может поговорить сейчас, правильно?
Пока нет.
А скажите, в каком состоянии она находилась там? Я имею в виду, в каких условиях она содержалась? Что она рассказывает?
Рассказывала она пока немного. Мы пока подробно не расспрашивали, чтобы не травмировать ее, заставляя снова все это переживать. Вот, знаем только, что держали ее в подвальном закрытом помещении с искусственным освещением, и все эти 3 недели она даже не знала, сколько времени прошло с момента ее задержания, потому что ни окон, ни часов там не было, и на прогулке с ней выводили.
Ну, а какое-то физическое воздействие на нее, то есть я имею в виду пытки, вот она что-то об этом, или вы пытаетесь пока об этом не говорить?
Нет, мер физического воздействия не применялось, и более того, большую часть этого времени ее даже не допрашивали.
Ей сообщили...
Я помню по своему опыту, вот это как раз давит больше всего ощущение, что себя могли здесь просто забыть.
Ей сообщили о причинах задержания, потому что вчера ресурсы подконтрольные боевикам передавали, сообщали о том, что она работает якобы на иностранные разведки и так далее и тому подобное. Ну, такие типичные
так,
для...
Так то есть... остальным членам нашей команды ей ничего не сообщили. Ни о причинах задержания, ни о причинах решения депортировать ее с контролируемой ДНР территории.
То есть почему ее выпустили, на каких условиях, вот. Тоже не ясно?
Не ясно. Тоже.
То есть это просто вот было, вам позвонили, сказали, да, вот Марину мы отпускаем, она вы должны вывести ее с территории так называемой ДНР, и все. Без каких-либо пояснений.
Все.
Да, спасибо большое. Евгений Шибалов, один из руководителей волонтерской группы «Ответственные граждане», был с нами на связи. Женя, спасибо, что вышли с нами на связь. Ожидаем вас уже, что вы доберетесь успешно в Киев и придете в нашу студию, расскажете подробности. Возможно, вы уже сможете привести и Марину Черенкову, которая 3 недели провела в плену в подвалах так называемого МГБ, самопровозглашенной республики. Неясно до сих пор, за что была задержана и на каких условиях отпущена.
И почему отпустили? Да, почему?
Напомню, что у нас Вадим Скибицкий, заместитель директора департамента Главного управления разведки Минобороны Украины, находится в студии. Вадим, возможно,
да,
разведке известно, почему задержали и почему отпустили Марину Черенкову.
Чи відомо розвідці? Протягом останнього часу керівництво так званих ЛНР-ДНР, ми про це тільки що з вами говорили, дуже жорстко працює з будь-якими представниками гуманітарних міжнародних організацій, на території, які працюють на території окупованих районів. На сьогоднішній день, за нашими даними, вони дозволили працювати тільки 2 гуманітарним організаціям, серед них Червоний Хрест. Решта організацій, вони всі закриті, їм заборонено перебувати на території ЛНР-ДНР. А привід дуже простий, так як вони пов'язуються, що всі, хто працює в гуманітарних організаціях, звинувачуються в зв'язках з закордонними розвідками.
Тобто це типічна...
Це типовий приклад того, як відносяться до тих людей, які надають гуманітарну допомогу, які бажають допомогти громадянам України, які перебувають на окупованих територіях.
Вадим, скажіть, а у вас є, ви, точніше, збираєте дані, інформацію якусь о тому, в яких условиях содержаться українські пленні, заложники і так далі? У вас така лінія роботи существує?
Ну, якщо у нас є така інформація, то ми її відповідно доповідаємо вищому державному керівництву, апарату Ради національної безпеки і оборони для того, для прийняття рішення. Але це не основна задача, яка стоїть перед головним управлінням розвідки. Але така інформація при її появі, да, ми доповідаємо.
Напомню, что Вадим Скибицкий, заместитель директора департамента Главного управления разведки Минобороны Украины, в гостях у программы «Киев-Донбасс». Последний вопрос, буквально у нас остается еще минутка-полторы. Скажите, Вадим, пожалуйста, какая информация оперативная есть у вас на данный момент, которую вы готовы озвучить нашим радиослушателям и читателям нашего сайта?
По-перше, інформації дуже багато.
Да, по 4 воєнним ми услышали російські мовити.
Так, насамперед продовжуються і випадки, і застосування озброєння, забороненого під час обстрілів. Продовжуються випадки завезення паливомастильних матеріалів, боєприпасів на територію України з Російської Федерації. Ешелон з паливомастильними матеріалами прийшов в Краснодон. Дуже активно здійснюються зараз заходи бойової підготовки 1-го і 2-го армійських корпусів. Іде плавно таке наростання цих заходів, тому що вони планують десь в березні-квітні проводити вже бригадні навчання, злагодження цих підрозділів для того, щоб бути в готовності відновити бойові дії, в тому числі і наступального характеру.
Тобто ми можемо говорити про те, що за вашу інформацію, так, що загроза збройного загострення збройного протистояння і, по суті, кінець перемир'ю, яке ми розуміємо, що це таке дуже умовне, та таке визначення цього перемир'ю, але менше з тим, воно ніби в нас є. І тобто на весну ми можемо очікувати, що ця підготовка вона свідчить про те, що навесні ми матимемо загострення ситуації на сході.
Загроза загострення ситуації і загроза відновлення бойових дій, вона зберігається.
Спасибо большое, Вадим Скибицкий, за то, что пришли к нам. Приходите еще. Напомню, что с нами в студии был заместитель директора Департамента Главного управления разведки Министерства обороны Украины. И мы переходим к другой теме уже нашего эфира. Сегодня появилась информация, по крайней мере, на просторах украинского интернета, на наших ресурсах, о том, что украинцы Олег Сенцов и Александр Кольченко находятся на данный момент в СИЗО города Челябинска. Я напомню, что Олега Сенцова и Александра Кольченко обвиняли в России, обвинили в создании террористического сообщества, его руководстве и, в общем-то, о том, что там готовились в Крыму теракты. И 25 августа 2015 года Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признали их виновными. Сенцову дали 20 лет тюрьмы, Александру Кольченко 10 лет тюрьмы. О том, где они находятся сейчас, мы хотим поговорить с Антоном Наумлюком. Это журналист российского бюро «Радио Свобода», который тщательно отслеживает эти темы и темы других украинцев, которых судят в России. Антон, здравствуйте, на связи ли вы с нами?
Да, здравствуйте.
Расскажите, какая информация есть у вас?
Олег Сенцов и Саша Кольченко уже несколько дней находятся в СИЗО в Челябинске. Это перевалочный пункт для Олега, который дальше будет отправлен по этапу и должен приехать в итоге в Якутию, где предполагается отбывание его срока. А для Саши это конечный пункт. Он сейчас ждет распределения в одну из колоний Челябинска. Условия, в которых они содержатся сейчас, средние, в общем, ничего такого сверхплохого или сверххорошего нет. Отношение к ним вполне лояльное, их никто не задевает, никто не прессует, как, например, с Геной Афанасьевым сейчас это происходит в Коми. Но в СИЗО, в котором они находятся, очень холодно, они располагаются в разных камерах. Знаю только то, что у Олега Сенцова камера переполнена, им приходится даже спать по очереди для того, чтобы занимать спальные места. И достаточно холодно, он немножко болеет, но не критично. Ну, в общем-то, условия такие, какие были во время их этапирования.
Откуда информация у вас, Антон, о том, в каком состоянии находятся ребята и какие условия у них?
Мы стараемся, я имею в виду, это те люди, которые и правозащитники, и журналисты, которые отслеживали и процесс, и судьбу Кольченко-Сенцова, и Афанасьева сейчас, и Чирни в том числе. Мы стараемся поддерживать контакты со всеми правозащитниками по этапу, то есть по география этапирования ребят. Они до этого находились, Саша, в Воронеже, Олег в Самаре. Мы организовали доставку им передатчик, потому что продуктов в любом случае на этапе не хватает. Это не СИЗО, где можно себе позволить на какие-то средства купить даже что-то в местном ларьке. На этапе это, конечно, сделать невозможно. Мы стараемся такие вещи отслеживать и как-то их поддерживать. И переписка в любом случае не прекращается. На этапе им сложно получать и отправлять письма. Но в любом случае контакты поддерживаются через движение «Росузник», которое занимается в том числе всеми украинскими заключенными в России. Так что, в общем, это информация от правозащитников, плюс от тех людей, которых мы находим там, в Самаре, Воронеже, в Челябинске, которые идут и отдают передачки и узнают об условиях содержания заключенных. Так что она вполне достоверная.
Спасибо большое, Антон, за то дело, которое вы делаете, за то, что вы не бросаете украинцев, которые осуждены в России, и спасибо за то, что информируете нас об этом. Напомню, что на связи у нас Антон Наумлюк, журналист российского бюро «Радио Свобода», рассказал о том, где сейчас содержатся Сенцов и Кольченко.
А мы возвращаемся в студию «Киев-Донбасс», и последние полчаса нашего сегодняшнего дневного эфира будем говорить с политологом Алексеем Гаранем о результатах визита в Киев министров иностранных дел Франции и Германии, а также о тех резонансных заявлениях, которые уже звучали из уст нашего министра Климкина. Здравствуйте, господин Гарань, рада вас видеть.
Наверное, добрый день, да. Перед тем... И в моем лице Киево-Могилянскую академию, не забудьте.
Да, и вас
это,
тоже,
да.
Обязательно. И хотелось бы все-таки, я бы хотела прочитать новости, которые вот в контексте последних, да, событий этих, цитирую языком оригинала, это «Українська правда», «Європейські учасники нормандського формату відійшли від вимог до України щодо невідкладного внесення змін до Конституції про особливий статус Донбасу, які досі лунали від них на кожній зустрічі. Про це повідомляє кореспондент «Європейської правди» за підсумками зустрічі зі ЗМІ глав МЗС Німеччини та Франції. Під час прес-конференції, що тривала більше ніж півгодини, жоден з міністрів не згадав про потребу внесення змін до Конституції. Натомість ключовою вимогою до України тепер є законодавча підготовка до проведення виборів. Ситуація є безпекою. Ситуація з безпекою не може бути виправданням тому, щоб ми припинили рухатися до схвалення закону про вибори, наголосив Штайнмайєр. Це водночас не означає, що пункт Мінська про конституційні зміни став неактуальний, але він же не вважається першочерговим. Всі пункти Мінська є чинними, ми дуже уважно слідкуємо за їхньою послідовністю, і наступним є проведення виборів, пояснив він, відповідаючи на запитання «Європейської правди». І от останнє буквально, що це вже цитую нашого міністра, конституційні зміни – це частина мінських домовленостей, але їх логіка полягає в тому, щоб показати мешканцям Донбасу, що саме вони визначають, що робити і як робити на Донбасі. Але конституційні зміни не мають легітимізувати тих, хто зараз перебуває при владі на Донбасі, пояснив ситуацію глава МЗС Павло Климкін. Господин Гарань, вот все-таки, да, это вот прорыв, либо не прорыв, потому что очень долгое время мы долго дискутировали в этой же студии и на всех наших программах относительно все-таки внесения изменений в Конституцию, о том, что сейчас это, ну, как бы, что украинское общество это не принимает, по сути, как бы там президент на растяжке общества не принимает, власть, международные союзники этого требуют. На сегодня ситуация поменялась, мы можем сказать, что это в какой-то мере победа Украины, что мы, по сути, как гражданское общество, как люди доказали, что мы не позволим подобных изменений, и мы должны сами решать подобные вещи для своей страны.
В какой-то мере это победа, так, но я думаю, что Запад будет, в общем-то, продолжать оказывать на нас давление в этом вопросе, не вполне как бы понимая, что происходит, а может и понимая, но при этом как бы стараясь сгладить, обойти острые углы. Знаете, когда вот я общалась с французскими, немецкими дипломатами, они говорят, да, мы понимаем, это агрессия России, да, мы понимаем, что там стоят российские войска, но нам нужен какой-то компромисс. Вот мы должны как-то постепенно двигаться вперед, компромиссно, и поэтому мы вынуждены идти на вот
лавировать,
такие вот,
да, вот так
да,
вот.
На такие компромиссы. К сожалению, обидно, что эти компромиссы как бы пытаются за счет Украины сделать. Поэтому в данном случае, да, я думаю, что нам удалось, всем нам. И, кстати, для президента Порошенко это тоже был аргумент позиции парламента и общества, потому что он сказал, когда приезжали сюда представители Оланды и Меркель, что, пожалуйста, идите вот в парламент, что вы от меня тут требуете? Идите в парламент и говорите. И я думаю, что на самом деле украинская позиция была очень аргументирована, потому что, ну какие же это может быть, как можно выполнять пункт 11, если не выполнен ни один, ни два, ни три. Поэтому я думаю, что тут как бы действительно украинскую позицию удалось донести, и по крайней мере нам удастся потянуть время.
Ну и, наверное, здесь... Да-да, простите.
Да ничего. Но... Тут же сказал Штайнмайер, что вот давайте двигаться к выборам. Uh-huh. Да, и при этом он сказал, что соображения безопасности, они не являются аргументом. И вот у меня, как у здравомыслящего человека, возникает вопрос, как это не является аргументом? Ну вот как это? Опять же, пункт о выборах — это пункт 9. Так, а пункт 1 — перемирие. Да? А пункт 3 отвод вооружения. Пункт 4, обмен пленными. Вернее, там написано заложниками, всех на всех. Вот как можно
контроль
без всего
еще,
этого...
Да, есть над границей.
Не, но контроль над границей там сложнее. Вот, я думаю, что мы об этом поговорим. Но первые базовые пункты, они не выполнены. И территория является оккупированной. Но вот, опять же, логика какая? Территория является оккупированной, и вы на ней хотите проводить свободные выборы. Но это невозможно.
Более того, хотела бы вам здесь тоже обратить внимание, что у нас буквально перед вами был Вадим Скибицкий, который сказал, что они запретили гуманитарным организациям там работать. То есть даже кроме Красного Креста никто не может туда поставлять гуманитарную.
Видели, да,
да.
Вот
поэтому
высылки...
как в таких условиях можно проводить выборы? Это должны быть наблюдатели международные, да, мы понимаем, СМИ должны быть. То есть есть определенные правила, в принципе, проведения выборов.
Есть определенные правила, и главное, понимаете, дело даже не в том, я думаю, разрешать, не разрешать украинским партиям там проводить там агитацию, даже включат или не включат каналы, да, в том числе и громадские радио, так. Но ведь дело идет в том, что там находятся вооруженные боевики, полукриминальные люди. Там находятся российские грушники и спецслужбы. Вот кто контролирует ситуацию. Российские грушники и спецслужбы. Делать вид, но их могут запрятать в казармы, да, их могут сказать, не появляйтесь на улицах. Но они контролируют ситуацию. Это будут выборы. Значит, опять же, нашим западным друзьям я вот всегда говорю, ну, давайте вспомните, вот были выборы, значит, в оккупированной Прибалтике в 1939 году. Кого избрали? Вот вам выборы, да? Ну, кстати, это могут вспомнить и те же самые немцы, да, в Восточной Германии, и поляки, и венгры, да, вот Орбан сейчас хочет как бы с Путиным, значит, делает ему реверансы. Ну, пусть вспомнит, как в Венгрии проводились выборы после войны, когда там стояли советские войска. То же самое в Чехословакии и так далее. Поэтому меня немножко вообще настораживает вот эта вот как бы общая постановка вопроса о том, что давайте побыстрее двигаться к этим выборам. Я думаю, опять же, что и тут у украинской стороны есть своя аргументация, и мы должны ее доносить. И мы, насколько я понимаю, этим пытаемся это делать. То есть российская позиция, которая нам, конечно же, неприемлемо, которые хотят, ничего не меняя, провести там выборы, которые будут псевдовыборы и
которые,
легитимизировать.
Которые, по сути, узаконят, да, тех людей,
боевиков,
которые там в власти.
Украинская позиция и есть Запад, который как бы и понимает, что это что-то не то, да, но надо же как-то двигаться вперед, надо же показывать, какие, что есть успехи, надо показывать, что вот мы взялись за это, и у нас что-то получается, вот, и поэтому тут будет очень сложное дипломатическое маневрирование.
Как по-вашему, какая была бы лучшая позиция, на ваш взгляд, Украины?
Относительно чего?
Ну вот, какой сценарий был бы наиболее приемлем для Украины? Выполнение вот тех, что вы говорили, ряда пунктов сначала?
Ну, конечно, да. То есть сначала нужно выполнить первый базовый пункт. Это четко написано в Минских соглашениях. Да, то есть перемирие должно было вступить в силу по первым Минским соглашениям в сентябре 2014 года, а по вторым Минским соглашениям 15 февраля, после чего произошло Дебальцево. Да? Кстати, Дебальцево вообще не обсуждается. Вот явное нарушение всего и вся. Минск-1 и Минск-2. Кстати, это тоже наш аргумент, который мы можем говорить нашим западным партнерам. Какое может быть доверие, когда нарушили, значит, с самого начала и как бы молчат все.
То
да?
есть, по сути,
никто
для нас
нам,
это люфт
никто нам
выйти
Дебаль...
с этого
к сожалению,
растяжки,
нет.
Да?
К сожалению, нет. Я думаю, что нет. Потому что, понимаете, давление... Ну, как? Вот эти вот аргументы, которые я привожу, они просто показывают нашу моральную правоту, так? Но в конечном счете, я думаю, что Запад боится эскалации конфликта, он хочет как-то, чтобы как-то этот процесс шел, ему нужны какие-то сдвиги. Поэтому я думаю, что нас будут подталкивать к проведению вот этих вот выборов. Вопрос в том, какой будет закон и как это все будет на практике притворяться. Хотя, опять же, понимаете, выборы в условиях оккупации сложно представить. Вот тут вот как раз украинская сторона, что новое?
Мне кажется,
как бы,
это невозможно в принципе, не то что сложно, просто как это же механизмов никаких.
Ну, я сказал как бы дипломатично, да, но я могу и другие, знаете, вот если мы сядем за стол, там выпьем, и другими словами могу как бы охарактеризовать этот процесс. Вот, но смотрите, Сейчас вот позиция украинской стороны появилась новый, как бы, мне кажется, достаточно логичный аргумент, который, вот вы говорили о контроле над границей. К сожалению, в Минских соглашениях контроль на границах фактически рассматривается в самом конце, к сожалению. И это для нас очень невыгодно. Вообще оптимальный сценарий для нас было бы, конечно, изменить эти соглашения в нашу пользу, но, к сожалению, на это Запад не пойдет. Они не хотят лишних движений, лишней головной боли для себя. Вот. Поэтому сейчас, как бы, украинская позиция, она состоит в том, что, а давайте хотя бы там поставим миссию ОБСЕ. Да, вот было сказано, что миссия ОБСЕ должна иметь допуск ко всем, об этом уже было договорено в Париже, чтобы она имела доступ ко всем оккупированным районам Донбасса. Вот сейчас украинская дипломация, как бы, говорит Климкин, четко говорит, что давайте теперь вот эту вот миссию выдвигать на границу, хорошо, мы не можем сейчас восстановить контроль, ладно, ну давайте поставим, пусть там миссия, пусть она следит.
То есть на границу именно уже не контролируемой территории.
Украина с Россией, да, чтобы она контролировала пропускные пункты, чтобы она фиксировала, что сюда не проходят российские граждане, армейские части, вооружение и так далее. Вот если это будет сделано, это, конечно, будет уже большим шагом вперед.
Ну и таким себе компромиссом.
А что для этого нужно все-таки?
Ну, политическая это уже риторика... воля Запада.
Запада. Ну,
смотрите, опять же, мы же понимаем, что есть ОБСЕ. Кстати, в ОБСЕ сейчас главует, председательствует Германия. Но, в общем-то, председательство — это ж все-таки такая координирующая функция. Да? И ОБСЕ, решения в ОБСЕ должны приниматься консенсусом всех стран. Там Россия, Казахстан, значит, и так далее, и так далее. Вот. Ну и такие страны, которые часто любят, значит, как бы подыгрывать российской позиции, как, допустим, Сербия. Поэтому тут должна быть политическая воля. А политическая воля, опять же, есть здоровый сенс, да? Здравый смысл. Но есть и желание, как бы, не усложнять себе жизнь. Вот, поэтому, как бы, это будет тоже непросто. Но во всяком случае, я думаю, что выдвигать это надо и требовать это надо. Понимаете, то есть дипломатия — это что? Переговоры. Это процесс торговли. Мы заявляем, россияне заявляют одно требование, завышенное. Мы можем другие требования, тоже завышенные.
Тоже завышенные.
Да? Мы можем их потихоньку...
Ну, дипломатия — это, в принципе, искусство компромиссов.
Завышенные, да. Вот были завышенные требования, да, что давайте направим туда миротворцев, да, из ООН. Но Россия заблокирует. Все, ясно. Миротворцы из ЕС. Может быть? Может быть. Но Запад не хочет. Они боятся, да. Если там кто-то что-то выстрелит, а как это объяснить нашему общественному мнению, понимаете? А вот ОБСЕ, как бы, оно выглядит логично.
Приемлемым и для тех...
Ну, они тоже будут сопротивляться. Все равно будут сопротивляться. Россия будет сопротивляться. Но это, во всяком случае, сложно опровергать, сложно отрицать. Необходимость такого.
Очень надеемся на то, что компромиссы все же будут найдены. Напомню, что у нас в студии находится...
Кстати, я вот, допустим, о компромиссах, я бы сказал так, извините, что,
да,
я вас перебил.
Алексей Гарань, напомню, все-таки, да, нашим слушателям, находится у нас в студии. Продолжите мысль.
Профессор кафедры Киево-Могилянской академии.
Да, спасибо. От имени Киево-Могилянской академии. Обидится Фонд демократической инициативы, потому что я еще научный директор Фонда демократической инициативы.
Я боюсь, что у вас только регалий, что мы
я даю всего лишь два.
Оглашать.
Всего лишь два. Смотрите, вот я сбился из-за этого представления.
О компромиссах мы говорили.
Компромиссов. Понимаете, теоретически я могу представить ситуацию и того, что не будет компромиссов, и не будет движения вперед, да, как бы процесс заморозится. Процесс заморозится, и на самом деле это работает, если действуют санкции, то это работает против России. Вот вопрос в том, удастся ли нам продлить санкции, понимаете? Потому что сейчас санкции продлены до 31 июля этого года, но процесс пересмотра, вернее, оценки действия санкций и необходимости их продолжения или ослабления, он где-то будет происходить в мае-июне. И тут, конечно, Опять же, есть пророссийское лобби, есть страны, есть политики в ЕС, которые будут говорить. Ну вот смотрите, вот Украина тоже не выполняет что-то там. А давайте ослабим санкции против России. Поэтому для нас вот очень важно, иногда нам приходится делать и то, что мы не хотим делать, так? Но ради того, чтобы были поддержаны вот эти вот санкции на уровне Европейского Союза.
Прогнозы ваши какие по поводу продления, не продления санкций?
Исходя они же сейчас на полгода в принципе у нас, да?
Они действуют, то есть они продлеваются на каждые полгода.
И дальше, что может на них кардинально повлиять?
Ну, смотрите,
на продление или не продление?
Ну, смотрите, я думаю, что сейчас, то, что происходит сейчас, Путин стремится оказать давление на Запад и на Украину, он пугает нас эскалацией конфликта. Вот все, что сейчас происходит, это его типичная тактика. Да?
Запугивание,
когда нужно чего-то добиться, вот он начинает эскалацию. Да? И то есть сейчас он хочет продавить выгодный ему закон о выборах в Минске. Так? Вот для этого он это и делает. Я думаю, что накануне, в мае-июне, я думаю, что может произойти опять определенное затишье. То есть Россия будет говорить, смотрите, вот у нас уже перемирие действует, опять начнутся там разговоры об отводе войск, обмены части военнопленными, и он тогда попытается опять вспомнить, ну вот смотрите, а как же у нас с выборами, а как же с конституционными изменениями? То есть его логика будет такая, что попытаться переложить ответственность на Украину. А нам нужно, наоборот, показать, что
играть
это действует.
Играть на опережение и до этого затишья и перекладывания
ответственности спровоцировать. Он постоянно пытается, в том числе и провоцировать украинскую сторону на ответные действия, да. То есть он это явно пытается.
То есть
делать.
Вот, исходя из того, что вы сказали, вот то, есть, то, что мы начали, да, с одной стороны, вроде бы такой лучик надежды, что мы становимся не субъектом, а объектом вот этих переговоров, да, но с другой стороны, вот это нас навязывание риторики выборов, это однозначно, наверное, такая риторика Путина, которая озвучена голосами министров, или
нет? Ну, смотрите, тут, на самом деле, я думаю, тут сложнее, значит, потому что при определенных условиях, я думаю так, логика Порошенко, вот, когда он подписывал эти соглашения, они были, конечно же, под давлением Путина. И, в общем-то, опять же, дипломаты говорят, что мы понимаем, что вы подписали эти соглашения, когда ствол приставили к виску. Но его логика состоит в том, что если будет перекрыта граница с Россией, то, в общем-то, возможности для маневрирования боевиков ослабятся. Да? И таким образом мы сможем как бы перевести это в политическую плоскость и, в общем-то, их переиграть. Да? То есть, если будет прямых поставок вооружения и армии оттуда, значит, и переиграть. Значит, на выборах, я думаю, на возможных выборах тоже расчет как бы состоит в том, что, пройдут представители боевиков, но не только, да, пройдут представители оппозиционного блока, да, а это типа уже наш оппозиционный блок.
А что вы имеете в виду, представители
боевиков? Сейчас, секундочку, я закончу. Да, пройдут какие-то там представители, условно говоря, «Наш край», там, «Возрождение», вот такие бизнесмены, которые, в общем-то, будут стремиться к нормализации ситуации. И, в общем-то, его логика такая. Насколько она как бы сработает, мне сказать очень сложно. Я вижу тут большие риски. Вот так же, как я вижу риски и в том, что, в общем-то, опять же, знаете, цель Путина состоит в том, чтобы выматывать Украину каждый день и не давать ей концентрироваться на внутренних проблемах
решения,
да. А по возможности еще и стимулировать эти внутренние проблемы, чтобы тут вот кто-то на Майдан выходил, обвинял президента в зраде, требовал отказа от Минских соглашений. Да плохие Минские соглашения, понятно, а лучше что? Да, вот если вот представим ситуацию, украинская сторона выходит и говорит, а мы отказываемся от Минских соглашений. Путин
кажется, да, конечно,
смотрите, кто отказался. А я же вам говорил, что эти украинцы не хотят выполнять эти Минские соглашения. Потому что санкции привязаны к Минским соглашениям. Вот, поэтому, что касается представителей боевиков, но я не думаю, что Захарченко и Плотницкий, так, но там будут какие-то, я думаю, что если будут выборы, то они будут выставлять каких-то таких менее одиозные фигуры.
То есть сейчас же очень муссируется тема, что их будут менять, вот, да, Захарченко и Плотницких на менее радикальных,
менее одиозных, там. Да. Могут поменять, я думаю, что это вполне логично.
Мне сложно себе представить, логично. Как украинское, ну,
но тоже украинское менять, вот, общество говорите, будет на это реагировать. С одной стороны, Путин как бы ждет обострения, правильно, и вот шантажируя постоянной угрозой, и в то же время менять на менее радикальных, здесь как-то, мне кажется, ну вот логика немножко
выделяется. Нет, ну смотрите, опять же, он использует и то, да? То есть, ну, а смотрите, менее радикальные — это просто люди, которые, ну, не организовывали парады украинских военнопленных, да, которые не в свое время не наговорили там с три короба, да, антиукраинских заявлений, вообще жестоких заявлений, антисемитских заявлений, кстати, тоже. Вот. Поэтому я тут не вижу большого противоречия. Да? То есть та дипломатия, путинская дипломатия будет продолжать вот эти вот обстрелы и при этом говорить, а мы тут ни при чем. Да, и для этого использовать каналы своего лоббизма на Западе, свои пропагандистские каналы. Вот. К сожалению, им есть что использовать. Да, я думаю, что та картинка... Я не смотрю Russia Today, да, но я вполне могу представить, что вот эта вот картиночка на Майдане, что она там прокручивалась по всех российских каналах, которые шли на Запад.
Причем вот. Они даже все говорили, что они перестали называть это киевской хунтой, да, фашистами, а это вот люди вышли за демократы, вышли бороться, конечно, за светлое будущее своей страны.
Сегодня где-то в ленте увидела о том, что вчера российские СМИ передали о гибели 67 человек на Майдане.
Что за... Когда?
Вчера передали.
Вчера передали о гибели когда?
А со ссылкой на сообщение УНИАН 2014 года. Ну вот так, ну, в том числе и действует.
Да, так и делается, да, когда меняются акценты. Но мы знаем, как работает российская пропаганда, да. Кто не знает, может зайти на хороший ресурс stopfake.org.
Да, отличный, кстати, ресурс. Хотелось бы у вас под конец, у нас остаются 3 минуточки, все-таки услышать вашу оценку тому, что сейчас происходит и происходило последние дни на Майдане независимости.
Я уже, как бы, сказал. Ну, уже сказано столько на эту тему. Смотрите, я самое главное думаю, давайте не повторять вот эту вот мантру, которую нам навязывают про Майдан 3. Вот это очень важно. Понимаете, протесты, могут быть мирные процессы, массовые протесты могут быть. Но давайте понимать, что Майдан 1 и Майдан 2 люди вышли против диктаторов, которые хотели установить авторитарную систему правления. У людей не было возможности быть услышанным, кроме того, как выйти на Майдан и оказать давление ненасильственное, да, давление на Владу, потому что именно ненасильственным был сначала Майдан-2. А сейчас есть возможность оказывать давление? Есть возможность. Есть возможность критиковать, конечно, власть на всех каналах. Есть оппозиция, работает. Есть выборы, есть работа, это оппозиция. Угрозы, да, монополизации власти нет, наоборот. Есть угроза разбалансирования. Да? Поэтому это не Майдан-3, понимаете? То есть не всякий протест есть Майдан-3. То есть, условно говоря, вот если вот часто, допустим, даже на Западе выходят там профсоюзы и проводят марши за повышение зарплаты, против тарифов, против и так далее. И так. Вот давайте представим, если люди выходят, это Майдан 3 или нет?
Нет.
Да, вот абсолютно. Кое-кто говорит, ну не можно, значит, словосочетание финансовый Майдан или тарифный Майдан.
Кредитные вот
это
эти тарифные.
Кредитный Майдан, это не Майдан, да, люди вышли все-таки за немножко, ну, другие за другое. Идеи, да? Да. Поэтому вот давайте не говорить про Майдан 3, протесты, да. И при этом мы увидели явно, ну, знаете, это такая классика жанра, когда появляются непонятные организации, к ним заходишь, такие, я пробрался туда, в этот штаб, значит, говорю, ну, кто вы?
Что в казацкий вы прошли?
Что это за организация, значит, что это? Ну, я же опытный политолог, да. Вот, я хожу по всем этим митингам и демонстрациям с 88 года, так что толком не могут сказать никто, не назвать организации, ни... Никто,
но мы прекрасно понимаем, что да,
это,
что,
ну,
это...
Понятно, что это все, да, это все, к сожалению, опять же, часть людей откликнулась на это, потому что люди недовольны.
Вот
понятно,
я, да,
что
хотела
недовольство
вам
есть в обществе.
Это же сказать, вот мне по этому поводу понравился пост Юрия Бутусова, шеф-редактора «Цензора нет», о том, который, ну, постарался разложить по полочкам все-таки, кто там есть. Там есть и люди, которые действительно недовольны, а не которые там провокаторы вышли, да, есть люди, которыми воспользовались и так далее. Там не нет, только вот...
Понятно, да, понятно, но, опять же, понимаете, люди, теми, кто вышел, допустим, и абсолютно искренне, да, вот выступали с какими-то требованиями к власти, их пытались направить в определенное русло. Вот для меня очень важно, что на самом деле те люди, которые вот командиры батальонов, да, те люди, которые были в АТО, они выступили, они опровергли, я знаю этих людей, которые действительно пользуются авторитетом на фронте и в разных батальонах, и они сказали, что давайте нас в это не впутывать. Вот это вот очень важно, да, что все-таки у, знаете, вот у киевлян, наверное, и у украинцев в целом, есть очень такое тонкое, они чувствуют, вот когда надо выходить на Майдан и сказать,
они обязательно будут.
Когда надо, наоборот, проигнорировать.
Напоминаем, что у нас в студии был Алексей Гарань, он научный руководитель фонда «Демоинициатив» и также профессор кафедры политологии Киево-Могилянской академии. С вами была Ирина Слебинская, Ирина Ромалийская, Ирина Соломко. И слушайте обязательно наших коллег вечером в 17:00.
17:00?